книга пророка Даниила, и тема наша будет о верности Богу. И сразу хочу задать вопрос. В чем же был... Вообще, Даниил был успешный человек? Или как? А в чем он был успешный? Где его это? Как узнать? Успешный как человек определяется в миру? Положением. Так, кем он был в чужой стране? После президента, премьером был, да? Хотя всячески отказывался от этого. А вот и... Так, по первой главе поразмышляем, где же был секрет, где начинается секрет этого успешного человека. Уже здесь и успех есть, но тут есть и те моменты, которые определяют, где причина была его успеха. Значит, успех был в том, что началось расположение людей. Это успех, когда к твоему делу какому-то, к твоему служению, к твоей жизни причастен кто-то, кто располагает свое сердце и может влиять на других. Это большой успех. Начальник евнухов был расположен. Дальше. Царь был расположен, потому что он увидел, что они вообще в 10 раз выше всех тех, на кого царь всегда полагался все годы. Это успех? Да. И мы видим, что в 19 стихе вообще подобных нету этим четырем мужам. Нету подобных этим четырем мальчикам по мудрости. 17 стих. Что они имели, эти четыре мальчика, от Бога? Знание, разумение книги всякой. Еще что? Мудрость. Еще что? А разумение еще сны и видения было дано Даниилу. Посмотрите, какое благословение со всех сторон. И изнутри, и со стороны тайного чего-то Даниил таким владел откровениями удивительными. И внешне. А с чего все началось? 8 стих. И положим, мы сделаем, скажем, это будет тема наша. Положил Даниил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, потому что начальник, и просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Вот с этого все началось. Казалось бы, что такое ем там? Что за этим стоит? Что же нечистого? И что могло быть царское, что могло осквернить? В 11 главе Левитам сказано: животные, которые можно есть из всего скота. И тут сказано, какие должны были быть животные? С раздвоенными копытами и которые жуют жвачку. Не ешьте, 4 стих, верблюд, 5 стих, тушканчик, 6 заяц, 7 свинья. И все животные, 9 стих, которые в воде, и у них нет перьев и чешуи. В 13-м птица, это орел, гриф, морской орел, коршун, сокол, ворона всякая, всякого ворона, страусы, совы, чайки, ястребы, филины. Тут много чего не надо было есть. Пеликанов, сипов, лебедей, цапли. Очень много что-то было там за царским столом, вы понимаете, это царский стол. Даниил, а Даниил, вы знаете, у Иосифа Флавия, вы знаете, Иосиф Флавий, это историк, который очень много исторических данных приводит об Израиле и о пророках. И он говорит, что Даниил, он был родственником царя Сидекии. Скорее всего, это так, потому что мы видим здесь, где написано, что он был из царского рода. 3 стих. Кого выбирали? Из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского привел. Но заметьте, хорошее родословное – это еще недостаточно. Может быть, для здоровья еще ничего, какие-то там, говорят, болезни по родословию передаются. Но что здесь ценно в Данииле, когда он не положил в сердце оскверняться? Что в нем было? С детства, вот хоть и при царе жил, Сидекия был вообще богобоязненным царем. Кому уж он там приходился, кем он ему там приходился? Но мы видим, что он был научен. Израильский народ, потому что имел повеление какое? Второзаконие, 6 глава, если помните, 4 глава. Что там сказано? Передай детям. И на лбу завяжи, и на руке завяжи, и на двери запиши. Вот где бежит, где слышит, где видит, чтобы везде было Слово Божие. Вот как был научен народ. И мы видим, когда этот мальчик оказался без мамы, без папы, оказался он там юным, потому что он там провел, только в плену он провел 70 лет. А мы представьте себе, как он туда, в каком возрасте он пришел. Мы видим, что он был очень юным, отроком. Тут так и написано, отроком. Но отрок это до 10, до 14, 16 лет. И посмотрите, как он был научен, как он стоял твердо тому, чему он был научен. Мы чему детей учим в семьях? Они в мир вот пойдут, они встречают там вот этих Навуходоносоров. Могут ли они противостать, устоять, как это случилось с Даниилом? Это вопрос к нам. Потому что мы хотим, чтобы наши дети были успешными. И сегодня многие силы бросают на это. Особенно мы живем в городе, в Москве. И понятно, здесь очень много возможностей. И в музыке, и в спорте, и в искусстве, в каких-то проявлениях талантов. Это так все важно, так нужно. Но если они не станут верующими, если они не будут иметь вот этих духовных основ, это все то же самое может принести только беду. И мы знаем, как люди в искусстве спиваются, развратничают, срушатся семьи. Поэтому, значит, успех наших детей в воспитании их на Божьих основаниях. Итак, мы размышляли о том, почему он не осквернился. 17, мы открыли 11 главу, 17 глава Левитам с 3 по 12 стих. Здесь тоже сказан вопрос, почему Даниил решил не оскверняться. Мы же должны понять, что он знал, Даниил, что он положил это в сердце своем. 17 глава Левитам. «Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу, или козу в стане, или если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить в жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь. Он пролил кровь. Истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они закалывают на поле, чтобы они приводили их пред Господа ко входу скинии собрания, к священнику, закалали их Господу в жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, воскурит тук, приятное благоухание Господу, чтобы они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для вас постановлением вечным в роды их». Вторая причина, какая, почему Даниил не хотел оскверняться в сердце? Оно не было освящено так, как должно. А как должно? Принести к храму. А где храм? В Иерусалиме. Вы видите, что... Он очень хорошо был научен и знал, что хочет Бог. Очень ценно увидеть, что он хотел в точности исполнять. Мы иногда думаем, что надо как-то немножко где-то чего-то, каких-то компромиссов, понимаете? Ну и что к храму не принесли? Ну, мы в сердце помолимся, сказал бы Даниил, и оно будет как в храме. То есть речь сейчас идет о том, как важно то, что знаешь о Боге, не добавляя, не прибавляя, свою пользу не объяснять. И вот таким был Даниил. Это мы к секрету его успеха. Первый стих у нас начинается так. «В третий год царствования Акима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его». К вам вопрос. И тут сказано «предал Господь в руку Иакима». Почему народ израильский оказался в плену? И лучшие, такие как Даниил, вообще невиновные, можно сказать, святые люди, пошли туда страдать к Навуходоносору. Отступление от Бога было. Вы знаете эту краткую историю Израиля? Патриархи Авраам, Исаак, Иаков. После них история кого идет? Моисея, который выводит израильский народ из Египта. Они там были 400 лет в плену. Когда они приходят в эту обетованную землю? Дальше какой период начинается? Период судей. Это мы идем, когда это еще народ вместе, он еще сплоченный. Они получают закон, как правильно жить. Вы хотите благословения на земле? Вот вам законы, мы читали Левит. Поступайте так, вы будете благословенными, вы будете успешными. Вокруг вас язычники, они поклоняются разным богам. Сотретесь вместе с ними с лица земли. Исчезните, как они, если вы будете жить, как они. Большой нам намек, где мы живем, наша церковь и этот мир. Дальше, после судей какой период идет? Царств. И вот здесь мы вспоминаем, первый царь это кто? Саул, потом Давид, потом Соломон, а потом разделенное царство. Итак, это царство совместно, оно само царство существовало не так долго. По 40 лет правили все три царя, вот и все. 160 лет. И то золотой век, так его и называют золотым веком, был при Соломоне. 40 лет. А дальше мы видим, разделилось царство на два. Где была причина? Идолопоклонство. Второзаконие, 28 глава, да? Благословение и проклятие. Давайте, не помешает нам открыть эту главу, чтобы увидеть те две горы, которые предложил Бог народу, когда он выводил. Народ был предупрежден. Гора Горизим и гора Гевал. На одной произносились все время благословения. Слушайте, слушайте, что вас ждет. На другой – проклятие. Народ должен был знать и то, и другое, чтобы знать, чем может кончиться то, если они будут ослушиваться Бога. 28 глава, 1 стих. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». Вот почему мы задали вопрос, где был успех Даниила? Почему в языческом государстве, будучи пленником, он служил, мы уже назвали его премьер-министром, большую должность занимал? Второй стих. «Придут на тебя благословения, и они исполнятся на тебе, если ты будешь», опять это ключевое слово, «слушать гласа Господа Бога твоего». Из третьего стиха все твои благословения. Благословен в городе, это для нас. Благословен на поле, это для тех, кто в деревнях сегодня, сельским хозяйством, на поле, это очень важно. Благословен плод чрева твоего, плод земли твоей, плод скота твоего, плод твоих волов, плод овец твоих, благословенны житницы твои кладовые, благословен ты при входе твоем, благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих, во всяком деле рук твоих, благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым своим, как он клялся тебе, если будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями его. Родные мои, вот это наше благословение, все это к нам относится, если мы его слушаемся. И далее было сказано народу, далее здесь очень много этих благословений, тут сказано, что Господь даст, смотрите, все народы увидят в 10 стихе, в 11 изобилие у тебя, во всех благах изобилие. Плод чрева твоего благословенный, плод скота благословенный, поля благословенные. И Господь сокровищницы свои открывает 12 стих, чтобы только благословлять дела твоих рук. Только что-то задумал делать, а оно идет с благословением. Так? Смотрите, взаймы многим дашь, сам взаймы не будешь брать. Бегать не будешь с протянутой рукой. К тебе придут на поклон. Так? Значит, сделает Господь тебя главою, а не хвостом. Это вот замечательно все. И дальше, чтоб ты только не отступал от слов, 14 стих, который заповедую вам. А с 15 стиха серьезнейшие предупреждения. И народ это знал. Если не будешь слушать гласа Бога твоего, не будешь стараться исполнять все заповеди Его, постановления Его, которые заповедую тебе сегодня, то придут все проклятия сии, постигнут тебя, и он называет, какие проклятия. и в городе, и на поле, и житницы, и кладовые, и плод чрева, и плод земли, и плод волов, и плод овец, все проклятое. Не приносит никакого благословения. Результат от этого всего, даже много посеешь, мало пожнешь. Не в радость оно все будет, потому что оно не благословенно. Проклят будешь при входе и при выходе, и Господь посылает сказанное смятение и несчастье во всяком деле рук твоих. Допускает это, потому что человек выбрал другой путь. И здесь сказано о моровой язве. И дальше во 22 стихе: «И чахлость, горячка, лихорадка, засуха, палящий ветер, ржавчина». Это сегодня люди ищут причины землетрясений и всего всяких катаклизмов. «И небеса, которые над головой, сделаются медью, и земля сделается железом, и вместо дождя будет пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не будешь истреблен», было сказано народу израильскому. «Отданы на поражение врагам». И сказано: проказа египетская, ощупью ходят в полдень, то есть все видно, он как в темноте. 30 стих. «С женою обручишься, и другой будет спать с нею. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им». Какое грозное предупреждение было дано народу. И, наконец, 63 и 64 стихи. «И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас. И извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли. И будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням». Понятно теперь, почему именно это наказание пришло на народ израильский. Вот пошли служить иным богам. Не хотели слушаться гласа Бога, исполнять заповеди Его, пошли вслед иных богов. Вот и идите постоянно им служите, найду вам место, сказал Господь. Значит, это случилось в 605 году. Речь здесь идет о первом пленении Иерусалима. Было три плена Иерусалима. Не сразу был взят Иерусалим. Бог как-то так растянул это время, наверное, для того, чтобы еще одумались. Но вы помните время царств? Мы сейчас немножко говорим о первом стихе, эта история очень важна. Когда был вместе народ, значит, мы посчитали где-то, единое государство было не так долго, потом оно распалось. И что случилось? Первое пленение какого народа было? Северного. Израиль. Сколько колен было в Израиле? 10 колен. Кто их взял в плен? Ассирия взяла их в плен. Вы помните, как царь поступил? Поселил туда своих, этих туда забрал. Помните эту мешанину? Это принцип такой давний. Как лишать народ силы? После этого, около 150 лет, это я округляю неточную дату, но приблизительно, Южное царство еще стояло. Почему? Там еще худо-бедно 1, 2, 3 царя находились хороших. Потому что из 20 царей нечестивых на северном государстве, 20 царей там было, ни одного порядочного, ни одного служащего Богу, ни одного слушающего Бога. Внизу было 19 царей, и все-таки большая часть из них были хорошими царями. Там можно еще найти тех, которые хотели держаться закона, там был храм. И еще благодаря этому как-то это государство держалось. Но мы видим, последний из них Манасе, самый нечестивый оказался царь после него, собственно говоря. Там сказано было, за грехи его там это случилось. Но мы это сокращаем эту историю с тем, чтобы вот что показать. То пришло возмездие. Хотя на этот момент Вавилонская империя набирала силу, и это время войн вообще-то. Всегда какое-то государство видит, какое слабенькое, его к себе хочет прибрать. Это понятная вещь. Мы живем, это вот в таком... Человеческие отношения такие. Но второй стих нам объясняет причину пленения израильского народа. «Предал Господь». Вот могут быть империи, там, может быть, объяснять всякими обстоятельствами. Второй стих нам говорит: настоящая причина – Бог отдал их в руки врагов, потому что отошли от Бога, стали служить иным богам. И самое главное было желание иных богов. Вообще все иные боги, все это было построено на разврате. Вот нашу, наверное, цивилизацию тоже что-то ждет сокрушительное. Потому что вот эта сфера разврата, которая сегодня буквально как в трясину всех затянула, иные боги, они служили как раз этому. Культивации в человеке всякой похоти. Бог хотел от этого сохранить свой народ. И когда народ все-таки решил в открытую не слушаться Бога, тогда пленение в 722 году ассирийцами, а первое пленение Иерусалима в 605 году. Мы знаем вторую дату, самую известную. 586 год – это официальная дата окончательного падения Иерусалима, и вообще все там распахано. А вот первое пленение, три пленения Иерусалима, 605 год. Вот в это-то время и был уведен Даниил. Вот я вам три даты называю. 605, 597 и 586. Ну, вы примерно поняли, да? Что происходило даже вот постепенное такое разрушение. То есть не сразу все случилось. И было еще время одуматься, какие знаки были даны народу. Бог предупреждает. Мы читаем сейчас о первом пленении. Это 605 год. Мы рассмотрели причину, мы посмотрели Второзаконие 28 главу о предупреждении. А еще бы я хотела открыть 4 царств, 24 глава. Дело в том, что все Писание, оно взаимосвязано. И эти тексты, они для того, чтобы мы увидели об этом пленении, как был пленен Иерусалим. Первое пленение с 1 по 9 стих. «Выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, сделался Иоаким подвластным ему на 3 года, потом отложился от него, и посылал на него Господь полчища халдеев, полчища сириян, полчища мавитян, аммонитян, посылал их на Иуду, чтобы погубить их по слову Господа, которое он изрек через рабов пророков». Это было первое пленение. Тут сказано: «Почил Иоаким с отцами, воцарился Иехония, сын вместо него». 18 лет был Иехония, когда он воцарился, делал неугодное в очах Господних, 9 стих. Второе пленение, вот когда Иехония, 8 стих, воцарился, 10. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, подвергся город осаде. Пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И идем дальше. 18 стих. Вот при Сидеке. 21 года был Сидеке, когда воцарился. 11 лет царствовал. И 25 глава, собственно говоря, это третье пленение. Вот 24 и 25 главы 4 книги царств говорят о том, как был пленен Иерусалим. И все эти три раза нападал на него какой царь? Навуходоносор. И почему, мы уже сказали? Потому что Бог предал в руку его народ. Вот что хочу сказать. Это мы немножко история, она тоже важна. А теперь давайте вернемся к Даниилу, к теме о послушании и к теме о том, что он положил в сердце своем не оскверняться. Я, так сказать, задам вам вот это вот русло, в каком мы движемся. С 1 по 6 главы Даниилу дают характеристику люди. Здесь мы видим расположение евнухов. Мы видим, евнух дальше говорит хорошо о них царям. Мы видим, как люди относятся к Даниилу, как сами цари относились к Даниилу. Это очень ценно увидеть Даниила и его окружение. Как Бог дал расположение всех, но и Даниил был удивительным человеком, он мог к себе располагать. Второе. С 7 по 12 главы. Если с 1 по 7, что говорят люди о Данииле, по 6, то с 7 по 12, что Бог говорит о Данииле. И вы помните, как он называет Даниила? Муж желанный. Какой в оригинале? Драгоценный, возлюбленный мой. Заметьте, каким был твердым в убеждениях своих и непоколебимым Даниил в отношении своей веры и того, что он верит, да, в своих убеждениях. чтобы не идти на компромиссы. А с другой стороны, он был очень лоялен к этим языческим царям. Ведь он же все понимал. Он их предупреждал. Он их призывал к покаянию. Но посмотрите, он пережил всех этих царей. Он мог при них служить. Это был человек очень мудрый. И уметь говорить правду, уметь делать это правильно. Понимаете, это очень такой человек. И с другой стороны, бескомпромиссный по отношению к себе. Он в себе положил не в сердце своем не оскверняться яствами. И когда этого истукана создали, ну идите все кланяйтесь. Он внутри себя сказал, а я буду, помните? Входив в свою горницу, мы будем в 6 главе проходить. И поклонялся, как он. Поэтому мы часто хотим, чтобы другие менялись. К самому себе надо быть требовательным. И это очень хорошая мысль. И вот этот наш век информации, когда врывается все в наши сердца и души. Как поставить запрет? И в этом смысле Даниил учит нас этому. Интересно увидеть, вот для меня лично, что изменяются обстоятельства. Плен. Это страшное обстоятельство, трагедия. Как это перенести, не сломаться? И в этих обстоятельствах, то, во что он верил, он не меняет своего сердца, он не меняет своего отношения к Богу. И мы дальше видим, как он молится, как он взывает к Богу и называет его милующим и справедливым. А он был совсем мальчиком, у него было на что, собственно говоря, обидеться и задать вопрос «Где ты?». Как часто люди, я замечала, в трудных обстоятельствах смущаются, как-то доверие Богу у них падает, и начинается какое-то, знаете, смятение внутри, где Бог, он меня оставил. А подумаешь, чего не дал? Ну, где-то там, чего-то внешнего, понимаете? Иногда посмотришь, ну, может, дома, может, я не знаю, там, что, здоровечко чуть-чуть не так получилось, как... А что-то послушаешь, чего не получилось. Может, не дал, жены не дал, не знаю, что. Тут по материалу, внешнем. И я встречала этих людей. А что, говорит, я хожу в церковь, одна сестра мне говорила. Сколько она ходила? 5 лет. А неверующая родственница вышла замуж? А не, она даже не вышла, она родила. На улице там, значит, как-то от кого-то родила. Значит, ее Бог благословил. А я в церковь хожу. А у меня мужа нет, а детей у меня нет. Получается, она неверующая? Вот моя сестра говорит, неверующая. А значит, она благословенная. А муж благословенный, а мужа нету. А было, не было. Это восприятие такое вот в миру, потому что так вот так кажется, вот есть, значит, это как надо, как у людей, вот это уже нету мудрости в том, что ты все равно не переступишь Божьи законы, не перешагнешь, ты не сделаешь, как тебе кажется, как людям кажется, вот это правильно, так надо жить. Жить надо, как Бог говорит. И здесь вот эти измененные обстоятельства не изменили сердце Даниила. Трудности, горести не должны нас смущать. Мы не должны говорить, где же теперь Бог, он меня оставил. Наше разочарование, может быть. Сейчас, может быть, это ситуация, связанная с кризисом. Может быть, ваша личная какая-то внутри трагедия с детьми или с мужьями, с родственниками. Она не должна в нас задать это внутри меня смущение. А наоборот, ты, значит, меня, Господи, хочешь научить чему-то? Ты мне что-то хочешь сказать через это? Потому что для христианина любые обстоятельства только для блага. Скажите, пожалуйста, для Даниила это было благословением в конечном итоге? Что вы, каким благословением? Великолепным благословением, потому что он мог спасти, так сказать, он сам остался, он прожил очень долгую жизнь, вы знаете. Только в плену 70 лет провел, он больше 80 лет жил, пережил всех царей. Но было ли это благословением для народа? Конечно, вы знаете, это только описано, что он для царей делал. Вы можете представить, сколько он сделал там для своих? Человек, который любил свой народ и знал, что это Божий народ. Сколько он сделал там для своего народа? Потому что вы помните в одной из глав, когда он прочитал книги Иеремии, посчитал, что 70 лет только пленение. Когда же наше освобождение? Он стал рыдать и плакать. Скажи, Господи, это время. Итак, значит, твердость в слове, познание слова, оно тебя делает уверенным и непоколебимым ни в каких обстоятельствах. Твердо усвойте это на примере Даниила. Если ты смущен, и обстоятельства тебя ломают, и ты задаешь вопрос, за что, где и почему, и где Бог, надо задать вопрос, это вернее уже ответ, это даже вопроса не надо. Нету корней в слове, не знаешь Бога таким, каков Он есть. И поэтому познание Слова делает твердым. Познание Слова делает непоколебимым. Таким был Даниил. А потому, что он знал Слово, мы уже поняли из 8 стиха. Вот поэтому он был твердым и непоколебимым. Второе. Бог может использовать тебя, где бы ты ни находился. Был при родственнике царе в своем народе, при своем храме. Так. А теперь пошел к чужим людям, к чужим богам, в чужую страну, пленникам тебе дают не то, что ты хочешь. Еще в прошлый раз я вам говорила, что не просто так тут начальник евнухов поставлен. Их всех кастрировали, этих мальчиков. И если ты оказался в таком положении, в трудном, в опасном, ты плачешь, что он радовался, что ли, в это время, Даниил? Но смотрите, Бог использует тебя, если ты будешь шуповать на Бога и говорить: «Господи, это мне для научения, ты мне что-то из меня хочешь сделать лучшее». Так было с Даниилом. Какого духовного мужа он вырос. Поэтому если эти обстоятельства мы, трудные, принимаем с благодарностью для нашего блага, а если будем роптать, унывать, искать виновных, что очень часто получается, Даниил виноватых не искал. В его молитве, помните, мы согрешили, Господи. А не так, они согрешили, а я за что тут страдаю? Это тот сделал, эти те. Мы, Господи. Вот пусть Господь нам поможет и эту истину понять. И очень важно вот что увидеть, что и малое количество людей может влиять на огромное количество. Иногда мы думаем, один человек ничего не значит. Один был Даниил, и три друга, помощника Бог так специально, наверное, дал, знаете, чтобы опору, он же, помните, просил друзей молиться, чтобы Бог ему раскрывал сны. Значит, никогда не думай, что ты один воин, вокруг тебя все вот такая, или вся семья неверующая, или, может, все окружение твое. Бог всегда тебе даст, тебе Сидраха, Месаха и Авденага рядом, молитвенников за тебя, тех, которые будут ратовать за тебя. И второе, что влияние на окружающих обязательно происходит. Удивительно, что глава эта начинается так мрачно. Если серьезно вникнуть в историю, я и вам немножко рассказала этого пленения, страшное событие, их всех вели как скотину в Вавилон, потому что им в носы, Иосиф Флавий описывает, в носы надевали, вот, которые одевают валам, вот эти крючки, вот эти кольца, как скотину их вели в этот Вавилон. Самое страшное пленение из всех пленений – это вавилонское пленение. Как начинается эта глава? Эти мальчики уведены. Такое, казалось бы, все, тьма беспросветная. А вы видите, какой свет в конце, какая радость, как используются эти ребята, как они показывают свой характер, как они показывают свою верность Богу, бескомпромиссность в служении Ему. И мы видим, какой результат. И знание, и разумение, и не нашлось подобных им. Вот что такое служить от сердца и положить в сердце своем, не оскверняться миром, к нашему сегодняшнему дню. Вот положил в сердце своем не оскверняться яствами. Где эти яства сегодня, которые мы оскверняемся? Яства эти – серьезное нам предупреждение. Оставьте эти явства. Выбросьте из своего, положите в сердце, я не буду оскверняться яствами с царского стола. Миру это нравится, это красиво, это яство царя Навуходоносора. И мы знаем, что с ним произошло. Это очень важная истина. Бог ожидает от нас святости, братья и сестры. Бог ожидает от нас святости. Бог ожидает от нас другого характера. И не надо думать, что мы вот за один раз тут вот за два часа осветимся на всю неделю. Мы здесь освещаемся, наполняемся. Действительно, здесь пребывает Шехина, это святое святых. Но когда мы идем туда, в наши дома, в нашу работу, в наши семьи, где эта Шехина? Чем мы занимаемся, что мы смотрим, как мы говорим, что наша жизнь? И вот здесь пусть Даниил для нас будет примером. Итак, Бог может тебя использовать во всех обстоятельствах, где бы ты ни был. Измененные обстоятельства не изменяют сердце Даниила. Так и над собой подумаем. Да? Дальше, что И малое количество, и один человек может менять окружающих. И в этом смысле, знаете, люди ищут совесть нации. Вот Сахаров, помните, Лихачев, как-то вот искали тех, которые бы вот на кого бы равняться в стране, чтобы один-два были таких. Вот в этом смысле, да, Даниил на тот момент действительно это был совесть народа. Он представлял весь свой народ в глазах Навуходоносора. И для нас с вами тоже, вот мы с кем являемся там, где мы являемся, тем, где мы живем, где мы работаем. И вопрос на применение. Как жить в обществе, которое противится тому, во что вы верите? Это в связи с сегодняшним уроком. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами царского стола. Как нам сохранить веру? Как нам жить в этом обществе, которое живет по другим законам? И у него другие ориентиры и другие законы. Второй вопрос. Даниил получил, конечно, высокий пост, и расположение и успех, но и цена была заплачена дорогая. И в плен пошел, и должен был, знаете, лишиться храма и всего. Но и многое получил. Мы на какие жертвы готовы пойти? Какую цену заплатить? Потому что, может быть, мы не получаем и многого, потому что мало как-то готовы отдать. Кого ты винишь в своих неудачах? И если не успешен, то почему? Вот пусть размышления над жизнью Даниила будут для нас благословением, руководством к тому, что в моем сердце. Тут сказано о сердце Даниила, 8 стих. Каковы мои действия? Каково мое послушание Богу? И мы поразмышляли над жизнью израильского народа, над теми благословениями и проклятиями, которые были сказаны народу и которые в точности исполнились. Гора Горизим и гора Гевал. Вот пусть Господь благословит нас, родные мои. Вопросы на применение, какую цену готовы заплатить, кого виним в неудачах, почему неуспешны, как противостоим своей вере тому, что вокруг нас. Помолимся Господу.